Зараз свабода ў турмах. Герой перадачы зняволены Алесь Юркоіс, адзін з фігурантаў па справе карупцыі на ашмянскай мытні.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добрый дзень. Сёння ў нашай праграме мы будзем гаварыць пра эканамічныя злачынствы. Апошнім часам ад тых, хто вярнуўся з турмаў, можна пачуць. За эканамічныя злачынствы адбываюць пакаранне найбольш прасунутыя прадстаўнікі беларускага грамадства. Дырэктары буйных прадпрыемстваў, адказныя супрацоўнікі міністэрства, афіцэры войску і ўнутраных справаў, супрацоўнікі юстыцыі, кандыдаты і дактары навук, лекары ды хірургі. Вялікая частка з іх трапіла за краты ў выніку заказных або нацягнутых прысудаў. Сярод сядзельцаў можна сустрэць мытнікаў. Як сведчаць эксперты, іхныя пасадкі ў вязніцы набылі нават нейкі сістэмны характар. На мінулым тыдні старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Юрый Сянько удакладніў некаторыя падрабязнасці расследавання крымінальнай справы ў сувязі з карупцыяй на ашмянскай мытні. Арышты адбыліся ў сакавіку, агулам было затрымана 40 чалавек, і сёння ўсе яны чакаюць прысуду ў следчым ізалятары на Валадарцы. Падрабязнасці арыштаў, пасадак ды адседак эканамістаў за рэдкім выключэннем праходзяць у так званым ціхім рэжыме. 44-гадовы Алесь Юркоіс, жыхар вёскі Варняны Астравецкага раёна, больш вядомы нашым чытачам і слухачам як апантанны краязнавец. На шмянскай мытні служыў недзе гадоў 15. Першае пасля арышту спаткання з сям'ёй Алесю было дазволенае толькі праз паўгода. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў звязаўся з ягонай жонкай Ганнай. Слова Сергею Астраўцову.
Жонка Алеся Юркоіс Ганна паведаміла нам, што на заўтра дазволенае першае за паўгода спатканне з мужам, і ёй трэба параіцца з ім, ці варта даваць хоць нейкія звесткі адносна ягонага цяперашняга становішча. Пасля сустрэчы з ім Ганна сказала, яны вырашылі, што людзі не публічныя і нікому нічога яна не скажа, інтэрв'ю даваць не будзе. Што ж тады рабіць? «У Алеся 1000 сябров, калі што пытайцеся ў іх», – адказала жонка. Адзін з такіх сябраў – Алесь Явдаха з Менску. Ён называе Алеся Юркоіса крыху высакамоўна, светачам беларускага жыцця на Астравечыне. Алесь Юркоіс закончыў геаграфічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Яго цікавіць краязнаўства кнігі. Вакол можа чорт знаць, што адбывацца, але такіх людзей, як Алесь, не заплямеш, перакананы Яўдаха. З Юркоісам яны перапісваюцца, але дагэтуль мала што вядома.
Няма ніякай канкрэтыкі ні ў кога. Я думаю, нават у следакоў няма ніякай канкрэтыкі. Ён як бы настроены аптымістычна і ўспрымае ўсе выпрабаванні, які яму даслаў Бог на пазітыве. І як бы ён, груба кажучы, прымае гэта да ведама, матае на вус. Карцей, ён не зламаны і не збіраецца ламацца. Там у ўсіх пад адну грыбёнку і не важна, хто што. Ну, па-першы, у іх вельмі абмежаванае на папярэднім следстве кола кантактаў, іх абмяжоўваюць ад усіх. У жонцы дазволілі праз паўгады першы раз жонцы. Ясна, што як бы нікога да яго не пускаюць, акрамя адваката. Адвакату няма сэнсу нават хадзіць, таму што нічога не адбываецца абсалютна. Яны сядзяць і сядзяць.
Алесь Яўдаха мяркуе, што Юркоіс пашоў працаваць у мытную службу ў пэўным сэнсе вымушана.
Скажам так, яго жыццёвыя інтарэсы, канешне, былі далёка ад ягонай працы. Іншая справа, што проста на Астравечыне асабліва працаваць няма дзе.
Кажа Яўдаха і дадае.
Усе лісты Алесь сканчае словамі «У мяне ўсё добра, а будзе яшчэ лепей». Нават знаходзішся ў такіх умовах складаных, не губляе аптымізму і веры.
Яшчэ адзін сябра Юркоіса, Всеволад Сцебурака, таксама жыве ў Менску. Ён кажа, што лістуецца з Юркоісам рэгулярна, але апошнія дзён 10 лістоў ад яго не было. І ўдакладняе.
Ён быў спачатку каля месяца ў амерыканцы, унутранай турме КДБ наогул. А зараз у следчым ізалятары на Валадарсках. Тут трохі вальні, лісты ідуць, але, ну, ясна, ён пра справу не піша. Ну, вось, бачыцца з ім падследствам пакуль немагчыма, мы можам толькі ліставацца. Ну, лістуемся так пра агульнае. Ну, газеткі выпісалі, да, каб не вычытаў.
А што можна сказаць пра саму крымінальную справу, па якой быў арыштаваны разам з іншымі мытнікамі Алесь Юркоіс?
Праходзіць па артыкуле таким глобальным, что особливо буйных помер, группа лиц по предварительному сговору, короче, коррупция и все такое. Вельми серьезные артикулы там такие по 10-12 год. С чего началось? Я к тому, что никто толком не ведает. Выпили у островец там на допыт как светку, раз другие, а после как бы приняли как обвинувачную особу. Адвокат бывает час от часу, але все стоит на месте. Там такая велизарная колькость людей и светка у всего, что это может и тягнуться и год, и больше. Просто, ну, доследование это все. Перспективы абсолютно тьмяные. 10 год тому была подобная справа, и человек 20 амаль посадили. Многие только вышли. Вот по такой самой справе, абсолютно симметричной. Инкриминуется, ну, вот такая просто коррупционная, велизарная организация.
Усеволод Стебурак кажа, что ездил в конце жнивня, бачился с семьей у Юркойте, а жонка Ганна лежала в Менску в больнице с малой, так само их наведал. Олесь Юркойте, понтанный краезнавец, ведал досконало свой островецкий район, суседний Ашмянский, объездил и обышел пешшу, куплял все белорусские книжки и читал, собрал велизную библиотеку, а понтанный белорусчинный человек. У его импету хапало на 10-х. Подсумовывая, Всеволод Стебурака.
Еще один сябр Олеся Юркойца, наш коллега Сергей Дубовец. У своем блогу «Орден и ордер. Чому Юркойц у турме?» Сергей Дубовец пишет.
Ездячи за 20 годов туди-сюди про зашмянские переходы сотни разов, я бачил разных мытников. Бачил хамов и самодуров, але, по-перше, дать хабар не пропановывали николи. По-другое, основная масса мытников завсёды покидала становчое уражение. Корректные, адукованные, нормальные люди. Зауважьте, это не столько про их уражение, а про краину, якую они представляют. Логично. Тады, коли берут всю змену мытников, просто всех и тотально всем инкриминуют хабарництво, протягните логику. Выходит, хабарництво – это уже не столько злочинство, кольки прикмета ихной профессии и корпоративный принцип працы ихного ведомства. А еще далей – таки парадок Украине, якую они представляют. Зразумела, это не так, бо, як минимум, розные люди сярод мытников и, думаю, большасть из их имидж краины, профессийную человечую этику, а урэшце присягу, успрымают зусім не як пустый гук. Іншая речь, что оглобельный подыход, вядомый со сталинских часов, этого гуку не чуя. Кажуть, Олесь Юркойць с коллегами попал под каток с спрадвечной межведомостной борьбы мытников с ГБшниками. Але что мне до того, коли у этой борьбе ничего не значит, а не лёс человека, а не то, кто там реально брал, а кто не брал. Як и для вас ничего не значит, мое переконание, что Олесь нияким чином во всем этом не заплямлены. Есть такие люди, до яких ничто агидное не пристае. Чистые. Але, на жаль, все это не имеет значения. Мотивы репрессий лежат у иншей плоскости. И для меня тут наиважнейшее, что под арешт трапил самый белорусский и самый культурный пассионарий на островетчине. Теперь у этим покои, быцем нехто, выключил светло. Островетчина теперь уже не край дорогий, как это бачилося колисти Адаму Мальдису, и она теперь АЭСчина. Значит, все тут под еще большей перестраховкой чиновников. Краязнавца, який всім ведён, який открывая памятные шильды и помники, ладить народные святы и презентации книг, проводить масштабные скульптурные пленеры и множество еще усяго, тут непожаданы, бо повинно быть тихо и гладко, як у Чернобыльской зоне. Сам масштаб АЭС и народная память про катастрофу накладают такими навіта похавальный настрой. И это мотив нашмат важнейший за разборки мытников и гэбистов. Бо все ж масштаб усебелорусской стабильной тишини непараунальный с ведомостными нестыковками. Махчима и не посадили Балеся, коли б не был мытником у форме. При всей живости характеру он со своим великим досведом дочиненню с розными штатными опекунами николи не нарывался. Кожный плян выношивал у нескольких вариантах. Иншими словами, носил полную торбу подставов по линии белорусчины и своей культурной активности, стольки разов проходил по лязу темрошальства великих и малых чиновников, под такими линзами ГБшников починал и скончал свой день, что любый недокладный рух на мяжи, на працы, был бы зараз скористаны, каб закрыть возмутителя спокойствия. Этого чакали, бо под любую политику им потребовалось. патрібны крымінал, але не дачакаліся, не даў падставаў, і заваліць змаглі толькі ў масе без разбору, узяўшы ўсю змену. Вось бы задаць тым, хто браў Юркойця, хто аддаваў загад браць, хто цяпер трымае яго за кратамі, хрэстаматыйнае пытанне са школьнай праграмы «Каго любіш?». Што б яны адказалі? На жаль, панятак дзяржаўнага мыслення для многіх, хто сёння ў Беларусі распараджаецца чужымі лёсамі, не сягае за межы светапогляду якога-небудзь начальніка таганрогскай мытні. Тут уся справа ў маштабе. Дзяржаўнае мысленне – гэта калі ў цябе ў галаве ўся твая краіна, яе мінуўшчына і будучыня, менталітэт і культура, прырода і людзі. У гэтым сэнсе Алесь узорна спрацаваў за ўсё сваё ведамства, калі на маю просьбу паспрыяў перавозу праз мяжу камня помніка на магілу Васіля Быкава. Некалі гэтая аперацыя абавязкова ўвойдзе ў аналы беларускай гісторыі. Трохтонны помнік, падарунак мэрыі горада Хельсінкі, мусіў паўстаць на магіле народнага пісьменніка на гадавіну ягонай смерці. А праблем з такім перавозам, самі разумееце, поўны карабец. Нечаканы ступар узнік на літоўскай мяжы. Загадчыца мытні на адрэс адмовілася прапускаць грузавік з быкаўскім валуном. І праўда ж, хто ёй быкаў? Але Юркоец здолеў даць рады і гэтай праблеме. У патрэбны час камень стаяў на патрэбным месцы. Аднак жа ў нашых шыротах кожны ўчынак дзеля радзімы можа трактавацца ўладамі і як подзвіг, і як злачынства. І вынікам можа быць ордэн альбо ордэр.
Гаварыў Сергей Дубавец. У эфіры «Свабода ў турмах». Працяг праграмы неўзабаве.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струва.
На мінулым тыдні старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Юрый Сянько удакладніў некаторыя падрабязнасці расследавання крымінальнай справы ў сувязі з карупцыяй на ашмянскай мытні. Мы звернуліся до мінакоў на вуліцах горадні. Што вы думаеце пра карупцыю на ашмянскай мытні?
Ну, это традиционно показать, как у нас, так сказать, ситуация с коррупцией контролируется. Я допускаю, что может быть и 50 человек, и 100 человек. Если это отражение какой-то действительности, как бы источник доходов нелегальных, таможня, мытня. Другое дело, что по всей вероятности, каким-то образом эта компания не вписалась в ту систему, которая наверняка существует. Если посмотреть более трезво на факт того, что целая таможня, ну, то есть фактически таможенный пункт с несколькими сменами и так далее, многие годы осуществлял эту деятельность, оставаясь вне поля зрения правоохранительных органов, вне зоны внимания службы собственной безопасности, таможенной службы, КГБ и прочих, то возникает вопрос, а зачем мне нужны? И уж тем более вопрос налоговой инспекции. Господа, ну неужели не видно было и траты, и покупки и так далее?
Скорее всего, люди, скажем так, попали. В данном случае я склоняюсь. Информацию придержали, вовремя подали. Понятно. Что, группировка, что как это делается. Зная жизнь, сколько нас в Гродно в свое время почистили. И я многих людей знаю из того набора. Вот идет вроде бы нормальный человек, а видит, что все легко в руки идет. И пошло сначала чуть-чуть, потом побольше и так далее.
Ну, конечно, часто бываю за границей. Я ни разу такого не видел, на белорусской границе нормально люди работают. Но я не знаю, лично у меня, меня зовут Иван Русачек, со мной никогда такого не было. То есть очень дружелюбно, очень нормально относятся, и как бы я не видел ни претензий как бы со стороны. А что там произошло в Ашмянах? Ну, если людей арестовали, значит, есть за что арестовывать. Это, наверное, вопрос к следователю, к прокуратуре, не ко мне.
Знаю такую частность, это было лет 11 назад, может больше. Врач, ветврач, ну фельдшер. На мытне быў. І тоже 5 чалавек іх выгналі. Той на кладбішчы рабіў, дзе не рабіў, цяпер страчаю його. Выгналі ўсё. Всіх пад одну руку, пяцярых выгналі.
Я даже не знаю, што вам сказаць, потому что я, в общем-то, не сталкивалась с работой таможенников, и поэтому я даже не знаю, тянутся у них руки или нет.
40 чалавек, а лишь холера, ну так это что такое робіцца? Уся мытня. Вся митня отримовується разом з начальником.
У ефіру «Свобода у тюрмах» протягуємо програму. У той час, як політв'язні і їх свояки різними шляхами імкнуться передати інформацію про своє зняволення у СМІ, да й правооборонцям, подробязності арештів, посадок, да й відсідок економістів за рідким виключенням проходять у так званому тихім режимі. Гэтак же тихо, найчастіше датерміново, вони виходять на волю. Былые вязни, да их близкие, нібито імкнуться выкрасти з памяти турэмный час. Безумоўна, яны маюць право на гэта, але ці маюць рацию? Ці з'являюцца тыя, хто сёння сидіць за эканамічнае злачынства, ахвярамі палітычнага ціску? Што ёсць карупція у шэрагах мытнікаў? На гэтае і іншае пытанне ў нашай праграме адказвае юрыст правоабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка. Падчас сваёй адвакацкай практыцы ён неаднойчы прысутнічаў на судовых працэсах, фігурантамі якіх былі прадстаўнікі мытні.
Это явление такое само по себе. Уголовные дела в отношении таможенников. Только для ашмянской таможни это не первая волна таких посадок. Тут, наверное, надо говорить о существовании какой-то очень большой и серьезной системной проблемы, которую до сих пор одними только арестами, посадками, потом оправданиями и снова посадками решить не получается. Это не мое личное мнение. Это, ну, хотя я задумываюсь, может, оно так и есть на самом деле, но при рассмотрении таких дел в судах некоторые таможенники открытым текстом говорили, что по-другому работать не получается. Когда через границу в день проходят миллионы и нет какой-то прозрачной, понятной системы таможенного контроля и контроля за контролем, то, безусловно, это рождает почву для каких-то злоупотреблений. Условный какой-то бизнесмен договаривается с руководством, а руководство уже по ступенькам там спускает своим подчиненным указания в благоприятную среду там для или какой-то группы товаров, или какого-то перевозчика, или какого-то декларанта там. Как я понимал тех людей, с которыми я разговаривал, это, об этом рассказывали так таможенники, что одно из двух, или человек участвует в этом, или его, как правило, выживают с работы каким-то образом. По моему убеждению, что, конечно, ты тогда просто не иди работать тогда, если эта система такова, что там можно работать, только приступая к закону, наверное, это что-то плохо с системой.
Питання до господара Сапелки. У нашій передачі ми розказували про одного з фігурантів теперішньої справи «Сорока». Ён отримав право на спаткання тільки через півгода після арешту. Гэта відповідає неким правовим нормам.
С гуманитарной точки зрения, конечно, я считаю, что это дикость. Это вообще надо века начинать. Не все те, кто обвиняются в совершении преступления, заслуживают того, чтобы в их отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Во-вторых, если уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ну, да, там надо исключить передачу на волю каких-то инструкций для сокрытия следов преступления, ну и так далее. Но если речь идет о свиданиях с близкими и родными, ну, мне кажется, есть способы проконтролировать ход этого свидания так, чтобы в ходе этого свидания обсуждались только вопросы семейного бытового характера. Так, конечно, когда не видят близких по полгода, по году, ну, полгода это еще, в принципе, неплохо, а не видят и дольше. Как это комментируется, это выходит просто за рамки моего понимания.
Адрозна от политвязня, да их семью, семьи так званых экономистов не любят огучивать свои справы у медиях, не звертается до правооборонцев. Чем вы это тлумачите? И цимаюсь, это люди рацию у таким выпадку с вашего глядища.
Для того, чтобы человек себе рассказал свои проблемы какие-то очень важные, он должен понимать, зачем он это делает. И, как правило, рассказывают и обращаются вообще в том случае, когда рассчитывают и верят в то, что это обращение чем-то поможет. Вот. Тот, кто раздумывает и просчитывает перспективы, они прекрасно понимают, что им обращение правозащитнику или к прессе может обернуться, наоборот, ужесточением режима содержания, ужесточением обвинения. Используются другие возможности процессуальные, обжалования действий, решений, которые принимаются органами, ведущими процесс, через адвоката самостоятельно, в тихом режиме, незаметно. Это, конечно, плоховато, потому что лично мое убеждение, во всех случаях явного нарушения права нужно говорить громко. У каждого такого случая придания огласки, если не будет какого-то явного результата, то, может быть, оно в какой-то средней и долгосрочной перспективе сыграет свою роль. Если это будут многочисленные случаи обращений, то, мне кажется, хочешь не хочешь, а практику менять тогда пришлось бы.
А пошлым часом все частей можно почуть такие разважания, что ты, кто опынулся за кратами, поводле экономичных артикулов, есть наибольш интеллектуально просунутым да интеллигентным контингентом о белорусских турмах, и по сутности яны переживают не меньший прослед, чем ты ж политичная. Накольки вы с этим сгодные?
Я противник обобщений и яростный противник навешивания ярлыков и таких, и сяких. Что касается этих осужденных по экономическим статьям, опять же, не надо их там сгребать в одну кучу. Давайте четко разделять, кто там стал жертвой конкурентов, это одно. Кто-то стал жертвой неквалифицированного прочтения той или иной нормы. Есть случаи, когда человека преследуют, оговаривая его в совершении тех или иных преступлений. Но мы в первую очередь, я считаю, мы должны сначала услышать человека, что сам человек об этом думает. Вот в случае с Бережковым, да, те, кому только не лень было, сказали про то, что это политическое преследование, или что это человек без вины находится там. Что только не говорили. Что сказал по этому поводу? Если мы говорим о том, что многие люди, которые осуждены по экономическим статьям, считают себя невиновными, и есть признаки того, что они осуждены нарушениями какими-то, тогда надо просто обычными, не политическими, скажем так, и не мобилизационными средствами отстаивать свою правоту по уголовному делу. Не говорить, что там они жертвы политических репрессий. Я, например, не приемлю, когда обычному уголовному преступлению навязывают статус какого-то политического. Либо сам обвиняемый, там подозреваемый, либо его окружение.
Говорил Павел Сапелка. Это была «Свобода у турмах». Сустренимся простыть.
Это была передача.